Издательство Lightbook.
Колин Гувер. «Сожалею о тебе». Читает актриса Дина Бабулева.
Бумага — главный символ этой книги. Человеческая жизнь хрупка, словно бумага. Но в то же время она символизирует начало, светлое будущее и шанс начать все с чистого листа.
Глава первая. Морган. «Не перестаю размышлять. Неужели люди — единственные существа на Земле, способные страдать из-за внутренней пустоты? Как? Ну вот как, имея кости и мышцы, а еще кровь и органы, я могу чувствовать такую зияющую бездну в груди? Словно там бесконечная пещера, где любой крик будет отдаваться эхом. Уже несколько недель это ощущение преследует меня. Поначалу я надеялась, что оно само исчезнет, но теперь начинаю переживать о возможных причинах моего состояния. Бойфренд явно к ним не относится. Он замечательный, не зря мы встречаемся почти 2 года. Не считая периодических приступов подросткового максимализма, вызванных в основном алкоголем, Крис — мечта любой девушки. Забавный, привлекательный, любящий родителей и целеустремленный. Дженни, моя младшая сестренка и лучшая подруга, тоже отпадает. Она приносит мне только радость, несмотря на то, что мы абсолютно не похожи. Дженни общительная, импульсивная, шумная, а ее манере смеяться я искренне завидую. Я гораздо сдержаннее, и мой смех обычно выходит натянутым. Мы шутим, что если бы не были родственниками, то стали бы соперницами. Дженни наверняка считала бы меня скучной, я же ее раздражающей. Но мы сестры, да еще и погодки, и все наши различия не важны. Само собой, ссоры случаются, но мы всегда быстро миримся. И чем старше становимся, тем меньше ругаемся, и тем больше времени проводим вместе. Особенно теперь, когда Дженни начала встречаться с лучшим другом Криса, Джонасом.
С прошлого месяца, когда парни окончили школу, мы вчетвером проводим почти все свободное время.
Причиной моего странного настроения могла бы быть мама, однако ее отсутствие давно стало привычным. Вообще, сейчас я намного спокойнее отношусь к тому, что в отношении родителей мы с сестрой вытянули короткую соломинку. 5 лет назад, после смерти отца, мы практически остались сами по себе, и воспитанием Дженни занималась по большей части я. Сейчас это уже не так злит. И чем старше я становлюсь, тем меньше меня беспокоит нежелание матери участвовать в нашей жизни, назначать час отбоя или заботиться о нас. Честно признаюсь, что даже получаю от этого удовольствие, ведь 17-летним не часто достается подобная свобода. В итоге, со мной за последнее время не произошло ничего такого, что могло бы объяснить щемящую пустоту в душе. Или произошло, да только я слишком напугана, чтобы признаться в этом.
«Можешь себе представить», — произносит Дженни с переднего пассажирского сиденья.
Джонас ведет машину, а мы с Крисом устроились на заднем сиденье. В очередном приступе самокопания я уставилась в окно, но, отложив размышления на потом, поворачиваюсь к сестре. Она нетерпеливо переводит взгляд с меня на Криса и обратно. Выглядит Дженни просто сногсшибательно. Позаимствованное у меня длинное черное платье и легкий макияж творят чудеса. Разница между 15-летней Дженни и ей уже 16-летней просто невероятная.
«Хэнк сказал, что может подогнать нам сегодня травку».
Крис поднимает руку и одобрительно хлопает Дженни по ладони. «Я же не уверена, что в восторге от ее идеи. Я сама не без греха, что неудивительно при отсутствии-то внимания со стороны матери. Но Дженни — другое дело. Ей всего 16, и она сделает что угодно, лишь бы не выделяться из толпы на вечеринке. Отчасти поэтому я и решила не употреблять. Чувствовала, что несу ответственность за младшую сестру, раз мама нас никак не контролирует.
иногда приходится приглядывать и за Крисом. Единственный человек в машине, с кем не нужно нянчиться, это Джонас. И это не потому, что он никогда не пьет и не курит. Просто даже под действием веществ Джонас умеет оставаться собранным. И вообще, друг Криса — самый выдержанный человек из всех, кого я встречала. Он спокоен, когда выпьет, спокоен, когда находится под кайфом. Даже когда счастлив, он спокоен. Но по-настоящему невозмутимым он становится, когда разозлится. Они с моим дружат с самого детства и чем-то напоминают нас с сестрой, только наоборот. Крис и Дженни становятся душой любой вечеринки. Мы же с Джонасом скорее незаметные напарники. И меня это вполне устраивает. Уж лучше я постою, подпирая стену, и понаблюдаю за людьми, чем окажусь той, кто танцует на столе под взглядами толпы.
«Далеко еще?» — интересуется Джонас.
«Еще 5 миль»,
— отвечает Крис.
«Уже рядом».
«Может, отсюда и недалеко, однако до дома путь приличный. Кто поведет обратно?»
— задает бойфренд Дженни очередной вопрос.
«Не я!»
— одновременно восклицают сестра и Крис. Джонас бросает на меня взгляд в зеркало заднего вида. Несколько секунд мы смотрим друг на друга, затем я киваю. Он отвечает тем же. Не говоря ни слова, мы решаем оставаться трезвыми. Не представляю, как это выходит. Общаться, не произнося ни звука, но мы всегда понимаем друг друга. Может, все потому, что мы во многом схожи и мыслим зачастую одинаково. Дженни и Крис ничего не замечают. Они просто не задумываются, что говорят. Слова вылетают по делу и без дела. Крис берет меня за руку, чтобы привлечь внимание. Когда я поворачиваюсь, он целует меня и шепчет.
«Чудесно выглядишь сегодня».
«Спасибо. Ты и сам ничего». Улыбаюсь я в ответ.
«Хочешь переночевать у меня?»
Несколько мгновений я размышляю, но Дженни принимает решение за меня.
«Она не может меня бросить. Я несовершеннолетняя и собираюсь в следующие 4 часа употребить немалое количество алкоголя. А может, даже и кое-чего еще. Кто проследит, чтобы я не захлебнулась, опорожняя утром желудок, если она останется у тебя?»
Крис лишь пожимает плечами.
«Джонас?»
«У него строгие родители, ожидающие сына домой к полуночи, ты же знаешь».
Сестра заливается смехом.
«Он недавно окончил школу», —
продолжает Крис обсуждение друга, будто тот не сидит рядом и не слышит каждое слово.
«Пора уже повзрослеть и хоть раз не явиться домой вовремя».
Тем временем Джонас сворачивает на заправку.
«Кому-нибудь что-нибудь нужно?»
— спрашивает он, игнорируя предшествующий диалог.
«Ага, пойду пиво попробую купить»,
— отзывается Крис, отстегивая ремень безопасности.
«Ты не тянешь на совершеннолетнего. Тебе в жизни не продадут алкоголь».
Его бравада заставляет меня рассмеяться. Крис ухмыляется, воспринимая мою реакцию как вызов. Он направляется внутрь, пока Джонас возится со шлангом у колонки. Я тянусь к приборочной панели и хватаю арбузные леденцы, которые вечно там валяются. Потрясающий вкус. Не понимаю, как можно их не любить. Ну и пусть, ему же хуже. Дженни тоже отстегивает ремень и перелезает на заднее сиденье. Затем поворачивается ко мне лицом, поджимая ноги под себя. В глазах у сестры так и мелькают лукавые огоньки, когда она заявляет:
«Я собираюсь заняться сексом с Джонасом сегодня».
Впервые за долгое время пустота внутри меня заполняется, однако легче от этого не становится. Я словно захлебываюсь грязной водой, либо даже грязью.
«Тебе только недавно исполнилось 16. Ты сама в этом возрасте впервые переспала с Крисом?»
«Да, но только мы-то встречались тогда дольше 2 месяца. Кроме того, я до сих пор об этом жалею. Было чертовски больно. Длилось все 2 минуты от силы, а от него несло текилой». Я ненадолго замолкаю, но затем добавляю, чтобы не преуменьшать достоинства своего парня —